Древнее русское общество находило нравственные издержки в родовом быте. Член рода чтил своего старшего, находился под его надзором и властью, которая, как знаем, была очень обширна, и при случае давала себе тяжело чувствовать ослушнику. Член рода уважал мнение рода, боялся своим поведением нанести бесчестие ему. Теперь и родовая связь ослабела, а других сдержек на ее место общество еще не выработало. Древнее русское общество употребляло известные материальные сдержки в помощь нравственным. Так люди, знатные и достаточные, держали своих жен и дочерей взаперти в теремах. Теперь это затворничество начало прекращаться, но как никакая тюрьма не воспитывает, не приготовляет для свободы, не развивает и не укрепляет сил, так и терем не воспитал русской женщины для ее нового положения, не укрепил ее нравственных сил, а с другой стороны, общество не приготовилось еще к ее принятию, не могло представить ей чисто нравственных сдержек, как не представляло их и для мужчины. Пример исторической женщины, освободившейся из терема, но не вынесшей из него нравственных сдержек и не нашедшей их в обществе, представляет богатырь-царевна Софья Алексеевна. Как же воспитывался богатырь-царевич Петр в расшатавшемся обществе? 3 лет остался Петр по смерти отца и с восшествием на престол старшего брата подвергся удалению, гонению вместе с матерью и ее родственниками. Спокойная, правильная обстановка во время младенчества способствует правильности развития, не ускоряет его в ребенке. Напротив, печальная доля в младенчестве, гонения, бури способствуют раннему развитию в детях способных. Перед глазами постоянно печальная мать, толкующая с ближними людьми о своей невзгоде, ссылке братьев, благодетеля Матвеева. Ребенок пламенный, восприимчивый, питается, раздражается семейную враждою. То, что другие дети узнают только из нянькиных сказок. Как злые родственники гонят невинных детей, как последние или гибнут, или торжествуют, то маленький Петр испытывает в действительности. Он уже герой драмы, действующее лицо. Он ненавидит гонителей настоящую, действительную ненавистью. И сочувствие его героям посильнее, чем у других детей к их сказочным героям, ибо эти герои он сам, его мать, дядя. Царевичи начали учить грамоте, призвали по обычаю дьяка, умевшего хорошо читать и писать. Дьяк был Никита Моисеев, сын Зотов, знаменитый впоследствии пресбургский патриарх. Петру оканчивался 10-й год, когда умер царь Феодор. Петра выбирают в цари, но этот выбор ведет к стрелецкому бунту. До сих пор удаление, гонения раздражали ребенка. Теперь страшные кровавые сцены перед глазами, мучительная смерть родных, отчаяние матери, власть похищается, переходит в руки прежних гонителей. После приближенные к Петру люди рассказывали иностранцам, что во время стрелецкого бунта маленький Петр сохранил удивительное спокойствие, нисколько не изменился в лице и указывали на это как на признак будущего величия. Но как бы ни держал себя Петр во время стрелецкого бунта, кровавые сцены не могли остаться без влияния, и чувства, возбужденные ими, должны были действовать разрушительно, хотя бы и сдержаны были на время. Опять удаление и гонение, опять перед глазами вечно печальная мать и вечные жалобы, вечные толки о том, что власть похищена и делается бог знает что в государстве. Грустно и скучно. Страшно скучно для ребенка, которому уже начинает быть грузно от силушки, как от тяжелого бремени. Учение кончилось с уходом Зотова. У старших братьев Петра после дьяка, выучившего грамоте, был другой учитель, Семен Полоцкий. Петру не дали такого учителя. Что же делать огненному мальчику, который, когда и вырос, не умел ходить, а только бегать? Оставалось одно занятие — ходить по улице широкой, с ребятами тешиться, как говорила старинная песня. И Петр выбегает из дворца на улицу, что больше уже не возвращаться во дворец с тем значением, с каким сидели там его предки. В потехах с ребятами на улице, в воинских играх новый Ромул кличет клич по новую дружину, и дружина собирается, удалые потешные конюхи, будущие образцовые полки. Молодой богатырь расправляет свои силы. В то время, когда Россия повернула на новый путь, как нарочно грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу, в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он вождь новой дружины, разорвавший с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми. Он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое общество, новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, который движется, разрушая старое, созидая новое. Царь по происхождению становится вождем дружины по личной доблести, удерживает за собою преимущественно этот характер. В нем не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя. Это герой в античном смысле. Это в новое время единственная исполинская фигура, каких мы видим много в Туманной Дали, при основании устроения человеческих обществ. Следя за деятельностью Петра, мы не должны ни на минуту забывать, что имеем дело не с государем только, а с начальником нового общества, с вождем дружины, основывающей новое государство, с человеком, проникнутым исключительно одною мыслью, служащим одному началу. Новые отношения не могли не высказаться в новых формах. Отсюда перемена в обращении у Петра со своими. Простой, совершенно товарищеский тон его переписки с новыми людьми, на каких бы ступенях они ни находились, какого бы происхождения ни были, лишь бы только принадлежали к новому обществу, были товарищами царя в деле преобразования. Современное общество хорошо понимало эти отношения. Когда русские люди разделились и пошла борьба, те, которые стали за старину, обратили свою вражду на эту дружину, на этих новых людей, окружавших Петра. Таково значение имело то обстоятельство, что молодой царь выгнан был грустью и скукой из дворца и выбежал на улицу, где в потехах, столько соответствовавших его натуре, он расправил свои силы и получил те дружинные привычки, которые так соответствовали его деятельности, его историческому значению. Но дружинная жизнь, если, с одной стороны, предполагает сильную деятельность, подвиги, то с другой предполагает веселую, разгульную жизнь, опять соответствующую природе людей, способных к дружинной жизни. Так жилось в Старой Руси, где князь прежде всего был вождем дружины. Поработать и потом сесть, пить с дружиною – таков был день старого русского князя, который не мог принять магометанство, потому что «Руси есть веселье пити». Следовательно, нечему удивляться, если и новая дружина Петровская не разнилась в этом отношении от старых дружин. Но здесь мы должны припомнить еще и другие условия, которые нам объяснят дело во всех подробностях. Припомним, что для Петровых деда, отца и брата, кроме их природы, недоступный, окруженный священным величием и страхом дворец, служил тем же, чем терем для древней русской женщины. Охранял нравственную чистоту, хотя мы знаем, что более живой по природе царь Алексей Михайлович любил иногда попировать, напоить бояр и духовника. Младший сын его с пылкою, страстную природою выбежал из дворца на улицу, а мы видели, как грязна была русская улица в конце XVII века. Справимся с известиями о господствовавших пороках тогдашнего общества, и нам объяснятся привычки Петра, которые так нам в нем не нравятся. Но неужели молодой Петр был совершенно предоставлен самому себе? Неужели при нем не было ни одного человека, могшего силою своего характера и значения удержать его от крайностей, которым влекла страстная огненная природа? Самым влиятельным человеком в этом отношении мог быть кравчий князь Борис Алексеевич Голицын, двоюродный брат знаменитого князя Василия. Князь Борис, человек умный, энергический, распорядительный, образованный не менее князя Василия, знавший латинский язык и любивший говорить на нем, честно исполнил свои обязанности к Петру в том отношении, что оставался непоколебимо ему верен, берег его интересы, оказал важные услуги в борьбе с Софией и после со стрельцами, с достоинством относился к своему воспитаннику, когда тот уже начал свою славную деятельность. Вот, например, как он отвечал ему на письмо, извещавшее о победе. «Милостивое письмо твое истинное, и победительное принял с великим благодарением, за что непомалу воздам хвалу Богу. Ласкать и манить не буду, только прошу у Бога всегда такое одолжение и славу, чтоб всегда держать». Но этого самого князя Бориса иностранцы и русские не иначе называют, как пьяницею. Один из иностранцев рассказывает, что князь Борис и молодой Андрей Артамонович Матвеев набились к нему на обед и привели с собою своих друзей, датского комиссара и несколько иностранных купцов. Они остались так довольны кушаньями, что несколько блюд отослали к своим женам и без церемонии унесли с собою конфекты. Эти известия очень важны для нас, потому что лучше всего изображают тогдашнее общество. Вот передовые люди, одни из первых, повернувшие на новую дорогу, сознавшие необходимость образования и преобразования. Но как они еще недалеко ушли? Двуверы, двуглавые янусы. Одна голова обращена вперед, другая назад. Говорят по латыни и пьянствуют, уносят с собою конфекты с чужого обеда. Вот еще любопытный рассказ о том же князе Борисе. Знаток латинского языка позвал к себе иностранцев и изумил их своим грубым обращением с музыкантами-поляками, привел в ужас выходкою против несчастного учителя детей своих, также поляка. Князь Борис не любил, как видно, сдерживаться, он был также очень откровенен и в письмах своих к Петру. Он начинает их обыкновенно латинскими фразами, но одно оканчивает так – «Бориско, хотя быть пьян». С князем Борисом Голицыным соединяется в рассказах иностранцев молодой человек, также очень близкий к Петру, Андрей Матвеев, сын знаменитого Артамона. О 22-летнем Матвееве говорят, что он был очень умен, хорошо говорил по-латыни, любил читать и с жадностью слушал повести обо всем, что происходило в Европе, имел особенное расположение к иностранцам. Жена его была единственная русская женщина, которая не румянилась. Люди, самые приближенные к Петру, так тянут к Западу, такие охотники до иностранцев. Петр, сгоравший неудовлетворяемую жаждой знаний и деятельности, не мог долго оставаться в удалении от людей, которые могли его кое-чему научить, могли о многом порассказать. Однажды императрица Елисавета Петровна, вшедшая в комнату племянника своего Петра Федоровича, который занимался черчением, поцеловала его и сказала со слезами: «Не могу на словах рассказать того удовольствия, какое я чувствую, когда вижу, что ты хорошо употребляешь свое время. И вспоминаю, как батюшка, застав однажды меня с сестрою за уроками, сказал со вздохом: «Ах, если б я в моей молодости был выучен как должно». Петра не учили как должно по его собственному признанию, но он многое знал. Как же он приобрел эти знания? Пусть расскажет сам. Князь Яков Долгорукий перед отъездом своим во Францию в посольстве разговорился с 14-летним Петром и, между прочим, сказал, что у него был важный инструмент, да жаль, украли. Можно было этим инструментом брать дистанции, не доходя до того места. Искра упала в порох. К «Купи мне инструмент во Франции». Долгорукий купил, привез астролябия в руках Петра. Но что он с нею станет делать? Не умеет, как взяться. А у кого спросить? К доктору немцу не знает ли? Доктор сам не знает, но говорит, что сыщет знающего голландца Франца Тиммермана. Учитель нашелся, а ученик гораздо пристал с охотой учиться геометрии и фортификации. «Итако», — говорит Петр, — «сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно в компаниях с нами». Нашелся знающий человек, и дело не ограничивается учением в четырех стенах. Ученик не умеет ходить, а только бегает. Огненный мальчик таскает Тиммермана всюду, и при виде всякого нового предмета расспросы «что это?», «зачем?» Предметов новых мало, и беспокойный мальчик всюду пробирается, заглядывает, нет ли где чего, все ему надобно. «Все отопри и покажи». В Измайлове забрался в амбары, где лежали старые негодные вещи двоюродного дяди царского, Никиты Ивановича Романова, и вдруг судно особого рода, иностранное. Запрос Тиммерману, что это за судно? Бот английский, где его употребляют? При кораблях для езды и воски. Чем лучше наших? Ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру. Против ветру быть не может. Надобно посмотреть. Есть ли такой человек, который бы починил бот и ход его мне показал? Есть. Сейчас отыскали голландца Карштенбранта, который при царе Алексее вызван был для постройки кораблей в Дединове. Брант починил бот, сделал мачту и паруса и начал лавировать на Яузе. «Это мне паче удивительно и зело любо стало», — говорит Петр. «Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил его, для чего так? Он сказал, что узка вода. Тогда я перевез его на Просиной пруд в Измайлове, но и там немного авантажу сыскал, а охота стала от часу быть более». Рассказывая, как возбуждена была в нем эта охота, Петр рассуждает. «Монархию русскую дед наш очистил и успокоил отомщение ж врагам, и распространение сыну своему оставил, который какое чаяние к тому прилагал, особливо в воинских делех, о том всем есть известно, и не точию на земле, но и на море покушался, которое дело так у нас странно было, что едва слыхали о нем». Как то из осады города Риги и из строения двух кораблей в Дединове на Каспийское море видеть можно. Но чего ради, тогда тому не исполнится, и на нас сие бремя воля Вышнего правителя возложить изволила, то оставляем непостижимым судьбам его. Что было тайною для Петра, то уже не тайна для потомства. Прежде него была осознана необходимость моря и флота для России. Царь Алексей Михайлович строил корабли в Дединове. Мало того, предлагал герцогу Курлянскому, нельзя ли строить русские корабли в его гаванях. Но мы видели, как строили корабли в Дединове, с какой медленностью, с какими остановками, одни приказывали, другие исполняли, не умея и не хотя, и дело не пошло. Чтобы оно пошло, нельзя было сидеть в Кремлевском дворце и слать указы. Надобно было, чтобы в царе разгорелась страсть к морскому делу, чтобы он сам взялся за топор и начал строить корабли, чтобы ему печальные болотистые места при устьях Невы казались земным раем, парадизом, потому только, что они были близки к морю, что на них можно было строить корабли.